Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. Израильские ВВС проводили военную операцию на территории соседнего государства против ливанского движения «Хизбалла». Об этом 3 февраля сообщили все агентства мира. Выполнение боевой задачи, по словам Барака, доказывает то, что заявления израильских властей не расходятся с делом. Израиль после выборов – это тема нашей сегодняшней программы. Мы об этом беседуем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте.
И нашим гостем – профессором политологии Университета Бар-Илан Заевом Ханином.
Добрый вечер, Заев.
Как по-вашему... Вот те действия, которые предприняло Министерство обороны Израиля, они расходятся с предвыборными обещаниями, которые получили израильские избиратели?
Я полагаю, что никакой прямой связи с выборами в Израиле нет, если это действительно так. И слова министра обороны Израиля были интерпретированы корректно. Совершенно очевидно, что израильское военно-политическое руководство имеет некоторый план действий в отношении тех или иных событий или сюжетов, которые могут угрожать израильской национальной безопасности. И если это все так, то это те действия, которые совершило бы любое израильское руководство, хоть назовем его правым, хоть назовем его левым, не правда ли? И с другой стороны, единственную связь, которую здесь можно усмотреть, с прошедшими израильскими выборами, это то, что тема того, что мы можем назвать региональной безопасностью, она совершенно очевидным образом доминировала по сравнению с темой противостояния иранской военной компоненты иранской ядерной программы. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху попытался поставить ее в центр общенациональной повестки дня, в том числе электоральной. В общем, это не, в значительной степени не очень получилось у него. И, естественно, тема региональной безопасности была далеко-далеко впереди того, что мы называем палестино-израильский переговорный трек, который, по большому счету, судя по всему, ни в Израиле, ни в палестинской автономии, если не считать лично Абумазана, не интересует никого.
Как, по-вашему, эти действия соответствуют вот, доктрине региональной безопасности, о которой сказал Заев?
Ну, они соответствуют по той простой причине, что если Израиль не будет ликвидировать, превентивно ликвидировать серьезные угрозы безопасности, его не будет. Здесь нет какого-то люфта. Это Иосиф Виссарионович Сталин мог откатываться до Москвы и Сталинграда, а сзади у него там до Тихого океана еще много было расстояния. А вот с Израилем все же не совсем так, там откатываться некуда. Поэтому как только что-то происходит, там утечка серьезных вооружений с государственных сирийских складов. Или поставки уже по согласованию наверняка с руководством сирийской армии, сирийского государства, террористическим организациям, сидящим на границе с Израилем, там ракет, которые нарушают баланс, сложившийся баланс сил, или что-нибудь еще. То здесь наверняка Израиль должен действовать так, как действует, и действовать он так будет. Там, не дай бог, пойдет масштабно химическое, биологическое оружие со складов армии Асада. Понятно, что его просто близко к границе подпускать никто не будет, иначе может быть очень серьезная катастрофа.
А какие вообще вопросы были в центре внимания предвыборной дискуссии и избирательной кампании в Израиле?
Ну, собственно говоря, было три пакета тем. Одну из них мы только что обозначили все вместе. Это внешняя политика и безопасность, которая на этот раз в первую очередь касалась не традиционного вопроса, который раскалывает израильское общество на протяжении последних 20 с небольшим лет, а именно как вести и вести ли переговоры с руководством Организации освобождения Палестины и Палестинской национальной администрации. На этих выборах эта тема имела чрезвычайно минорное значение, и то количество мандатов, которые на пару вместе получил ультралевый блок Мерец и левоцентристское пар-движение Ципи Ливни, 12 они получили вместе, то есть 10% мест в Кнессете, это примерно пропорционально тому, какое количество, какую долю израильтян этот сюжет сегодня интересует. То есть большая часть израильского общества вполне готова купить идею о сохранении к западу от реки Иордан существующего геополитического статус-кво, ну, до тех пор, пока у арабских палестинских лидеров не вправятся мозги, что, судя по всему, произойдет не так скоро. скоро. Другой пакет тем, и, собственно говоря, говорили в первую очередь о региональной безопасности в концессе, в контексте операции, которая не так давно прошла в Газе, то есть восстановление тех красных линий, за которые Хамас, судя по всему, не готов перейти и правильно делает, предполагая, чем это может закончиться. Проблема возможного распада режима в Сирии и распада этого государства на различные анклавы, часть из которых вполне возможно будет продолжать функционировать в качестве плацдарма Ирана в непосредственной близости Израиля. Ну и всего того, что принесла с собой арабская весна. Другой пакет тем был социально-экономический, причем на этот раз, в отличие от предыдущих периодов выборов, речь шла не о малообеспеченных, по израильским понятиям, конечно, слоях населения, а о статусе того, что в Израиле принято называть средний класс. Или угнетенный средний класс. То есть та группа населения, которая зарабатывает больше среднестатистического дохода, но несет на себе основную налоговую, военную и прочую нагрузку, да, гражданскую и так далее и тому подобное. Ну и третий пакет тем – это гражданские вопросы, это изменение системы власти, о котором говорят все больше и больше, взаимоотношения религии и государства. И самое главное – перспективы того, что мы называем равного распределения гражданского и налогового бремени. В том числе модель решения существенной, самой существенной в этом контексте проблемы – это призыв в армию и последующий выход на рынок труда мужчин ультраортодоксов евреев и арабских женщин. Вот эти были темы и были в центре повестки дня этих выборов.
А как вы считаете, Евгений, в чем была специфика вот этих выборов в Кнессет в Израиле?
Да, главной, пожалуй, спецификой было ровно то, о чем профессор Ханин сказал. Это то, что впервые за 20 лет тема Палестино-израильского диалога практически не звучала. Это совершенно расстрельная тема, вот после всего, что произошло, и всех тех разочарований, которые произошли, и выкручивание рук со стороны президента Клинтона, а потом президента Буша, а потом президента Обамы, и абсолютно нулевой признательности за то, что людям, которым разрешили перестать быть террористами и войти в политическую элиту мировую, дали много десятков миллиардов долларов, которые разворованы, надо сказать, практически все. Дали возможность построить государство, при том, что, видимо, это единственный случай в истории, когда государство, ну, гораздо более активно помогали строить извне, чем его строили те, кто должен был бы строить. Ведь его же никто, как выяснилось, так и не строил. Вот эта тема умерла. Оказалось, что это глобальная афера, как многие скептики, я сам и говорили достаточно давно, которая не преследовала цели что-то построить, никакого результата нет. И самое страшное, если, не дай бог, это государство возникнет, поток денег тогда иссякнет, надо будет над чем-то таким вполне прагматичным работать. И, видимо, это дошло до основной массы израильского избирателя. То есть, действительно, попытки на этом дальше строить политическую борьбу, какое-то будущее, ну, это просто никого уже не интересует. Ну, президента Обаму интересует, он может его строить у себя в Кэмп-Дэвиде, какие проблемы, ради бога. А больше никого. Это главная, с моей точки зрения, специфика вот этих выборов. Потому что даже сюрпризы там, партии Лапида, ну, от четверти до трети израильских избирателей, как часто говорит профессор Ханин, сидят на заборе, и они голосуют за первого попавшегося, кто кажется им, ну, наконец-то, вот, любимец публики. Такой стабильно имеющийся нестабильный электорат. Была партия пенсионеров, была партия Кадима, теперь вот следующая партия, там, журналиста Яир Лапида.
С предсказуемым перспективой.
Ну, это вполне стабильно. А вот то, что палестинская тема практически умерла, но она осталась у нашего МИДа, у Госдепартамента, у европейцев, у Организации Объединенных Наций, которые с этим ничего не делают, а пишут какие-то бумажки. Ну, пусть они берут и строят.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. Израиль после выборов. Такова тема нашей сегодняшней беседы с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским и профессором политологии Университета Бар-Илан Заевом Ханином.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий. Thank you.
обсуждаем ситуацию в Израиле после выборов, и в нашей программе сейчас Евгений Сатановский и Заев Ханин. Скажите, пожалуйста, Заев, а каковы могли бы быть конфигурации будущей предвыборной, будущей, вернее, правящей коалиции?
Ну, судя по всему, ядро будущей правящей коалиции, которая, согласно закону, как самое позднее, должна возникнуть в течение вот, ближайших трех недель, как наши радиослушатели хорошо знают, вероятно, кто следит за развитием событий, в Муцей-Шаббат, то есть в конце, вечером в субботу, президент страны поручил Бенямину Нетаньяху сформировать этот кабинет, поэтому ядро его составит объединенный список двух правоцентристских партий, общеизраильского Ликуда и того, что называли долгое время общеизраильской с русским акцентом. Две трети избирателей говорят по-русски «Партия наш дом Израиль», справа от нее будет партия религиозная сионистов, еврейский дом, во главе с Нафтали Беннетом слева, вот тот самый сюрприз выборов, о которых говорит Евгений Янович, партия Яира Лапида, есть будущее, Еш Атид, очередная партия центра. Возможно, на этом этапе, плюс фракция Муфазы, то, что осталось от Кадимы, центристская фракция, дело и ограничится, и узкая коалиция, 64 мандата, больше половины состава Кнессета, сможет решить два кардинальных вопроса, которые будут стоять на первом этапе перед этим правительством, то есть провести закон о бюджете, вот тот самый востребованный израильским обществом закон о справедливом распределении гражданского и налогового бремени, а затем коалицию можно будет расширить. Или изначально построить коалицию широкую, включив туда религиозные партии, тогда будет не очень понятно, как вот с теми означенными законами, ибо религиозные партии, они еще и лобби определенных социальных групп. Поэтому очень может быть, что мы сначала увидим узкую коалицию, затем широкую, или узкую коалицию, нужные законы и новые выборы.
А какую конфигурацию вы бы считали наиболее устойчивой, Евгений?
В Израиле традиционно все конфигурации неустойчивы. И тут это тоже настолько же стандартно, насколько стандартна смена правительства в Италии. Да, вот никто же не ожидает, что в Италии выборы пройдут в срок. Это всех дико удивит, потому что с чего бы ради. В Израиле, по-моему, два раза за всю историю
страны. Четыре раза за историю страны выборы проводились в срок. Да? Включая пятый раз, как 4,5, потому что этот Кнессет, уходящий 18-го созыва, добыл полные 4 года, но не добыл остаток срока, простите за терминологию, который ему был добавлен, потому что предыдущий Кнессет не добыл до конца каденции.
Притом, правительство, по-моему, 33-е.
Да.
Ну, вот заметьте, да, это же не первое, не второе, не даже не 20-е.
Кнессет 19-й, да.
Ну, Кнессет 19-й, правительство 33-е, совершенно какая устойчивая коалиция. Это характерно для Израиля, это не есть что-то, вот нормальное развитие событий. То, что можно сделать с узкой коалицией, безусловно, дает достаточно, при наличии фракционной дисциплины, устойчивую возможность провести ключевые законы. При том, что в коалицию сейчас просится более 80 депутатов. Там же партии уже в очередь выстроились с Нетаньяху. Есть традиция, лидеры партии, общаясь с президентом, называют того, с кем они хотели бы дружить и идти дальше в качестве премьер-министра. Вот его, по-моему, более 80 человек уже, там, фракции объединяющие.
Готовы признать своим премьером.
Готовы говорить, вот он премьер, только меня возьми. И в этом плане его положение чрезвычайно устойчиво.
Ну, ситуация в том, что впервые за долгий-долгий период правящая партия имеет более четверти депутатов Кнессета. Это значит, она становится большинством в коалиции, чего никогда не было. Правящая партия всегда была меньшинством хоть в узкой, хоть в широкой коалиции. В итоге Нетаньяху и Авигдор Либерман, то есть лидеры двух образовавших правящий блок партий, имеют в кармане золотую аксу, чем, как Евгений Янович совершенно точно определил, и активно пользуются.
Есть еще одна, ну вот, может быть, символическая, но на самом деле существенная временная цифровая, да, такая. Нетаньяху оказывается по продолжительности пребывания на посту премьер-министра вторым после Бен-Гуриона.
Да, редкий вот случай.
Такого не было, да. Он просто становится вторым уже сейчас, и это, конечно, уникально.
Давайте послушаем звонок нашего и телезрителя с некоторых пор, и радиослушателя. Вам слово.
Добрый вечер, господа. Илья Ефимович, Москва. Хотел задать вопрос профессору Ханину. Во время своей первой пионерской каденции в 96-м году господин Нетаньяху шел...
Вы бы послушали. Но нет соединения пока.
С тремя знаменитыми ложь. Нет созданию палестинского государства, нет раздела Иерусалима, нет...
Давайте тогда продолжим наш разговор. Я надеюсь, что сейчас исправят эту...
Кто-нибудь щелкнет тем, что надо, в виде тумблера.
Как вы считаете, какова роль России сейчас вообще в ситуации на Ближнем Востоке? Слово Заеву Ханину.
Совершенно понятно, что есть, на иврите, знаете, есть такая фраза «Ешь рацуй, ешь мацуй», то есть есть желаемое, а есть действительное. Совершенно очевидно, что Россия, как правопреемник Советского Союза, начиная со второй каденции Владимира Владимировича Путина в качестве президента и, так сказать, сменившего его Дмитрия Медведева и возвращения Путина к рулю президентской власти в России, в общем, заявляет о интересе, требований Российской Федерации вернуться на Ближний Восток в качестве великой державы. Так уж получилось, что любая великая держава, если она таковая, для подтверждения своего статуса должна быть на Ближнем Востоке. Россия, естественно, при этом понимает, что в отличие от Советского Союза, у нее нет опции стоять на Ближнем Востоке на одной ноге. И одна нога в исламском мире, дальше идет выбор. Профессор Сатановский намного глубже знает проблему эту, чем я, с той стороны. И понимает, в чем состоит выбор между шиитским или суннитским миром, какие интересы стоят здесь и там, но все, я полагаю, сходятся на том, что вторая нога должна стоять там, где более-менее, там, где находится Иерусалим, столица Израиля. Поэтому Россия, заявив, сделав такой клейм, как говорят наши американские коллеги, по поводу своего статуса, сегодня пытается наполнить его неким конкретным содержанием. Понятно, что до некоторых пор большая часть российского внешнеполитического истеблишмента полагала, что реальное ресурсное наполнение этого клейма находится именно в арабо-исламском мире. Израиль в этом смысле может предложить России меньше, и уже предложил, обе стороны предложили друг другу максимум того, что они могут друг другу дать. То есть, как говорят наши коллеги в Израиле, российско-израильские отношения настолько хороши, насколько обе стороны могут себе это позволить. Однако, насколько я могу судить, стараясь следить за ситуацией в России, вокруг нее, и, естественно, на Ближнем Востоке и вокруг Израиля, происходит некоторое смещение акцентов, в том числе и в израильском контексте. Такие вещи, которые были немыслимы раньше, сотрудничество в сфере космоса, инфраструктуры, транспорта, неудавшееся пока сотрудничество в сфере энергоносителей, но кто знает, еще не вечер, как говорится, возможно, приведут к тому, что российско-израильский трек будет иметь столь же существенное значение для Кремля, как и арабские, иранские и так далее треки. Но это, как говорится, поживем-увидим, это некий прогноз.
А вам внушили какие-нибудь надежды от последней встречи в верхах между руководством Израиля и Россией?
Дело в том, что здесь вопрос надежды на что? Надежда на то, что Россия примет иудаизм, окончились примерно во времена Василия III, о чем мы периодически говорим, и его наследников, секты жидовствующих, от которой некоторая часть приняла этот самый иудаизм, субботники, русские люди, исповедующие эту религию. Надежда на то, что Израиль весь целиком перейдет в православное христианство, кончились в Византийской империи. А вот надежда на то, что нормальные отношения, просто нормальные отношения, человеческие, какие угодно, между нашей страной и Израилем, между Москвой и Иерусалимом, будут продолжаться, это уже не надежда, это просто реальность. Потому что кто мог еще вчера говорить о безвизовом режиме? Сегодня он реален. И более того, Россия там второй месяц после Америки заняла по числу туристов, которые в Израиль приезжают. Я уже не говорю о паломниках. Идея о том, что у нас будут открытые и очень любопытные темы для контртеррора, для сотрудничества в военно-технической сфере. Ну, простите, единственные страны, в которых Россия, с которыми имеет комитеты по безопасности и обороны на межпарламентском уровне, это Китай, Соединенные Штаты и Израиль. А Израиль, кроме России, имеет такой комитет только с Соединенными Штатами. Вот к вопросу о. То есть, если мы говорим о соотечественниках, любимая тема и руководства страны, и мидовцев, так простите, ну где еще есть распространение русского языка? Русский язык, который отнюдь не преследуется, а напротив развивается. Все здесь идет так достаточно серьезно. Межправкомиссия работает. Да, 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 мы вас слышим.
Да, давайте послушаем, звонок есть.
Мы внимательно слушаем.
Пытаемся.
Алло, меня слышно?
А звонка по-прежнему и нет.
Нет, мы пока не слышим, наверное, как-то скоммутировано, может быть, не совсем верно. Давайте еще раз подождем. Может быть, вы примете звонок сами, а нам просто расскажете суть вопроса?
А вот а что-то вот... появилось.
Да. Говорите.
Меня слышно?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Юрий Владимирович, Волгоград. Скажите, пожалуйста, каков нужно иметь процент голосов, чтобы быть представленным в Кнессете? Это первый вопрос. Скажите, пожалуйста, и какой процент избирателей, имеющих право голоса в Израиле, сейчас проголосовал на этих выборах? Вот, есть уже данные от избиркома Израиля? Вот такие два вопроса меня интересуют.
Спасибо, Юрий Владимирович. Слово Зееву Ханину, нашему гостю.
Спасибо. У меня, к счастью, есть абсолютно точная информация, ибо избирком публикует эти данные примерно через 2 часа после закрытия избирательных участков. Так что это уже даже... некоторый факт истории. Так вот, для того, чтобы, отвечая на первый вопрос радиослушателя, для того, чтобы пройти в Кнессет, у нас пропорциональная система выборов, нужно получить не менее 2% голосов, так называемых валидных голосов, то есть под которыми понимается 2% от всех бюллетеней, которые заполнены правильно, не испорчены, и, соответственно, общего числа тех, которые пришли на выборы. Поэтому... реально, если учесть, что на выборы в Израиле сегодня пришло 67,7% зарегистрированных избирателей, это чрезвычайно высокий процент для нас. Последние годы это было 64, 65, 63. Русскоязычные израильтяне, кстати, всегда голосовали активнее, а на этих выборах оказались почему-то более пассивны. Но, так вот, для того, чтобы пройти сегодня в Кнессет, список должен получить 2% голосов. Это 2,4 мандата, следовательно, минимальная фракция – это 2-3 депутата. Собственно, это сегодня и произошло. Реально нужно было собрать 62 тысячи голосов, чтобы ваш список прошел в Кнессет.
А чем вызван вот этот порог? Очень большое количество претендентов, слово Евгению Сатановскому.
Ну, всегда в Израиле на выборы выходит 3 с лишним десятка партий. В этот раз вышло 34 партии, 2 погибло в дороге, и до конца, уже перед выборами, осталось 32, из которых 12 в Кнессет прошло. И, собственно говоря, ведь это общая проблема. Ну, если только у вас не американская или британская система, тогда у вас американская система, все понятно. Понятно. Республиканцы, демократы, вдруг всплывает кто-нибудь третий, но кроме, по-моему, и Тартас, которого уполномочен был заявить, от Анжелы Дэвис и Гэса Холла, ну точно никто не ждал, что они станут президентом и вице-президентом в Соединенных Штатах. Даже от Росперосова там, миллиардами. А вот в Израиле другая система, и ведь у нас система другая. Вспомните партию любителей пива и безумное количество разных списков, которые шли еще и сейчас будут. И всегда это проблема, потому что вот у вас партия однодневки, которые под выборы собрались, после выборов разбежались, если они вообще доживут еще до выборов. А как вам управлять со всем этим диким количеством партий? Ну вот у вас... представим, 120 депутатов и 120 партий, что ли, будет в еврейском государстве запросто. Потому что, ну, 2 еврея, 3 мнения, это же и то каждый из них со своим не согласен. И в этом плане, я совершенно не шучу, надо останавливать какой-то порог, иначе это просто система абсолютной анархии, в которой демократия перерастает очень легко.
Давайте примем еще один звонок. Да, ваш вопрос. Слышите меня, радиослушатели, вопрос? Какое-то есть
что-то
движение.
Стоит, да? Между нами и радиослушателями. Какой-то забор.
Вот я слышу, что есть вопрос. Еще раз, может быть, поточнее скоммутировать?
Штекер воткнуть куда-нибудь глубже.
Давайте подождем пока. получится. Сегодня у нас первый эфир в новом формате, поэтому, может быть, масса
сюрпризов. Если позволите, пока устанавливается связь, я бы хотел прокомментировать то, о чем сказал Евгений Янович. Да. Он абсолютно точно все сказал, но важно в этой ситуации подчеркнуть, что израильская пропорциональная политическая система со всеми ее издержками, она отвечает одной главной фундаментальной цели. Она и инклюзивна, а не эксклюзивна. Собственно, эта модель была придумана еще для первых сионистских конгрессов таким еврейским предпарламентом или будущим парламентом еврейского государства, который первый раз собрался в Швейцарии, в Базеле, как мы помним. Так вот, идея заключается в том, чтобы любые, даже самые мелкие группы еврейского, теперь вот израильского общества, они были внутри, а не снаружи. При мажоритарной системе окружной огромное количество избирателей, их голоса выбрасывают в урну. И даже вот и сейчас всего лишь эти 2%, допустим, это выброшено в урну было порядка 300 тысяч голосов. В маленькой стране 7 миллионов, где все знают всех, там 5,6 миллиона избирателей, из которых порядка 600 тысяч живут за границей, поэтому не голосуют. Так вот, учитывая, что 300 тысяч, больше четверти миллиона голосов просто выброшены в отвал, это для нас многовато. Для общества, которое базируется на идее солидарности, на противостоянии внешнему врагу, который борется с проблемой или учится жить с проблемой, обеспечивая своим гражданам приличный уровень жизни, пристойное образование, приличное здравоохранение и так далее. Поэтому перейти на иную систему, при которой, проснувшись утром, более половины избирателей узнают, что их голос никого не интересует, мы, к сожалению, или к счастью, позволить себе не можем.
Ну вот те самые 20 партий, которые в Кнессет просто не попали и попасть не могли, из которых, по-моему, две были буквально на грани прохождения, но да, все равно вот не добрали.
Это верно. Дело в том, что при этом надо иметь в виду, что это не какое-то стабильное число, 30-35, из которых 11-12 стабильно проходят. Это говорит о том, что партийная система отражает некую микроструктуру поликультурного, разодранного, но все-таки солидарного израильского общества.
А каково сейчас экономическое положение страны? Вопрос, Евгений Станович.
С точки зрения Ближнего Востока до безобразия хорошее. Потому что когда все кругом рушится, существование постиндустриальной экономики, пережившей кризис, куда более устойчивый, чем европейская экономика, чем экономика Соединенных Штатов, удивительно, но у Израиля лучшие показатели, чем у американцев. Есть некоторая фантастика. Да, разумеется, есть турецкая экономика, и она вполне идет себе вперед, но Израиль здесь просто занимается несколько другими сферами экономическими. Соответственно, проблема Израиля там, с его социально-экономическим равенством, проблема среднего класса не в том, что плохо, а в том, что население говорит, если все так хорошо, почему с населением не делится? Вот если вы наскердовали такие резервы, вы почему не распилили это все,
да,
не раздали избирателям?
Нам... Почему дорожают продукты, да?
Ну да, вот, собственно говоря, ведь есть свои законы, там, инфляционные, какие угодно, но тебе хорошо, отдай. А поскольку руководство страны, в общем, то же самое, которое и осталось, потому что премьер-министр каким был, таким и будет, прекрасно понимает, что впереди большая война с Ираном, и она очень вероятна. Впереди тяжелейшая ситуация с Египтом, потому что то, что произошло после Мубарака, не ожидал никто. И кто там знает, не придется ли еще иметь разваливающийся Египет под боком с абсолютным коллапсом экономики, армии, а то и войну с Египтом. Если рухнет Сирия, то это означает конец Иордании. И вот в этой ситуации надо иметь запасы. Серьезные запасы на оборону, на безопасность, на много чего другого. Раздавать нельзя. И это хорошая новость, потому что запасы-то есть. Вот и все.
Да, я абсолютно согласен, если позволите сказать два слова по этому поводу.
Да.
То иногда к нашему руководству и к стране предъявляют то, что называется по гампурскому счету. Почему вот у вас не так, как в Германии или во Франции? Вы, конечно, более устойчивая и более богатая страна, чем, допустим, Ирландия, Португалия и там Италия, например, и уж, конечно, Греция, но все-таки вот до Германии, Англии есть расти и расти. На это мы можем ответить, что если бы мы жили где-нибудь, были где-нибудь между Бельгией и Люксембургом, можно было бы обсуждать эти сюжеты.
А как видит Израиль решение иранской проблемы, иранской угрозы?
Ну, совершенно понятно, что с точки зрения Израиля, иранская ядерная, военно-ядерная программа... С ядерной программой проблем нет, если речь идет о мирном атоме. Но поскольку все прекрасно понимают, что военный компонент иранской ядерной программы существует, развивается, является, по сути, единственным компонентом, и цели этого государства вполне очевидны, совершенно открыто лидеры этой страны провозглашают уничтожение Израиля как политического сообщества, политической институции, физическое тоже довольно часто, хотя на практике мы понимаем, что первые в очереди стоят не израильтяне, мы, скорее всего, третьи в очереди, а первые это тех, которых Женя называет заливняки, то есть суннитские квазипрозападные режимы Персидского залива, а на втором месте, как ни странно, Россия. Так вот, в этом смысле, конечно, с точки зрения Израиля, это не только израильская проблема, это проблема Европы, это проблема мира, Соединенных Штатов, России и так далее. Пусть кто-то не готов это сказать вслух или не готов это осознать пока. Поэтому решать эту проблему нужно коллективно. Способы решения, они, в общем, тоже более-менее понятны. Это либо парализующие санкции, которые заставят Аятолл прислушиваться к тому, что от них требует то, что называют международным сообществом. То есть, грубо говоря, перестать потрясать ядерной дубинкой, и тогда все будет хорошо. Либо другие меры, о которых нам остается только догадываться, но которые с профессионалом известны.
А кто бы здесь мог быть союзником Израиля вот в таком видении решения иранской проблемы?
Саудовская Аравия, которая спит и видит на самом деле, чтобы евреи воевали с шиитами. Желательно, чтобы потом ваххабиты вышли из пустыни и добили того, кто останется. И в этой части неофициально, но саудовцы делают все возможное, чтобы притравить Израиль на Иран, доказать, как это будет замечательно, и как они, не рекламируя себя, но помогут, чем могут. На самом деле, ну какие есть союзники и у кого? Есть Соединенные Штаты, которые по чисто внутренним причинам, не потому что там президент Обама хорошо относится к Израилю или к израильскому премьер-министру. К премьер-министру он относится плохо, а к Израилю никак. Но, тем не менее, Соединенные Штаты как страна, учитывая настроение американского избирателя, в первую очередь не еврейского, а как раз христианского, протестантского. Потому что есть Библия, там про Израиль все написано, а про Иран и палестинское государство ничего нет. И вы можете все что угодно сделать с американскими протестантами, или их правительство воюет рядом с Израилем и защищает Израиль, или нужно другое правительство. Конгресс, Сенат прекрасно это знают, поэтому они гораздо более произраильские, чем американская администрация, причем любая.
Ну, потому что они представляют интересы этого самого
избирателя. Ну, просто иначе эти люди не будут конгрессменами. Европейцы, как Европа, как сообщество европейское, да нет, конечно, но есть отдельно взятая, например, Чехия, которая ведь не случайно голосует в жесткой форме, так как она голосует, в том числе на последней авантюре палестинского руководства в Организации Объединенных Наций. Потому что чешское руководство прекрасно помнит, как Чехию сдали немцам. Вот эти самые великие державы, французы, англичане. И они открыто говорят, а мы не хотим, чтобы второй раз было то же самое с израильтянами. Мы на своем опыте это уже помним. Может ли Россия быть союзником Израиля в противостоянии с Ираном? Не может, по той простой причине, что у нас Иран сосед, сосед тяжелый. Когда у вас тяжелый хулиган-сосед, и у вас нет между вами Атлантического океана, Средиземного моря, вы себя ведете очень вежливо, потому что иначе наш Северный Кавказ месяца за три превратится в Южный Ливан. Причем об этом нам говорят совершенно открыто, не стесняясь, такие полунамеки. При том, что до той поры, пока иранский газ и нефть не выходят на международные рынки, и трубопроводы из Ирана не идут через территорию Сирии на Средиземное море, нам-то чего плохо? Как, кстати, и когда трубопроводы с Аравийского полуострова не идут через территорию Иордании, и если пойдут, то уже бывшей Сирии на то, что Средиземное море, или через Турцию и обрушат весь бюджет, и газпромовские какие-то ситуации. Поэтому Миднаш заявляет, что атака на Иран будет катастрофой. Громко заявляет, непрерывно, и правильно делает. Но при этом сказать, чтобы мы счастливы были в отношении Ирана, нельзя. Особенно после того, как иранцы в благодарность за многолетнее сотрудничество, за то, что им Бушер построили, после того, как они попали под санкции, за то, что долго торговались, и не поставили им ракетный комплекс С-300, не придумали ничего лучшего, чем на 4 миллиарда на Россию в Швейцарии в арбитраж подать. Вот замечательный просто такой союзник уж, что лучше не придумать. При том, что мы же видим, что руководство страны в Израиль-то ездит, и ездит достаточно регулярно. Путина в Израиле принимают, ну, просто, надо сказать, как родного. Каких-то тяжелых претензий к евреям у российского руководства, в отличие от советского, точно нет. Ну, к кому-то есть, есть олигархи, там, отказники, они живут не здесь, что не сказывается даже на организациях, которые они здесь в свое время основали. То есть ситуация вполне себе нормальная. По большому счету, в военном противостоянии Израилю, когда оно и если будет, придется надеяться только на себя. Но так так всегда и было. Американцы Израиль поддерживали только потому, что он побеждал. И ни с чего ради они никогда иначе и не делали. И так будет всегда. Ну, нормальная ситуация.
Давайте послушаем звонок радиослушателей.
Добрый вечер. Илья Ефимович, Москва. Вопрос уважаемым господам. Тут не упомянули о партии, которая с прошлой каденции с 3 голосов набрала 12. Я имею в виду партию Нафтали Беннета «Еврейский дом». Что вы могли сказать о...
А как вас приняли в Израиле вот запуск баллистической ракеты Ираном? С обезьянкой на борту.
Знаете, Иран многократно объявлял о запуске очередной баллистической ракеты. И хотя, с одной стороны, нет никакого сомнения, что наряду с военной компонентной, собственно, создание атомной бомбы, атомных боеголовок, активно развиваются и средства их доставки, пока что в Израиле скептически относятся к возможностям Ирана доставить эти самые ядерные вооружения, но не факт, что этого не будет завтра, поэтому все это воспринимается достаточно серьезно.
Да, может быть, сейчас получится звонок. Еще раз попытку. Вот, что-то слышу.
Алло.
Да.
Меня слышно?
Да, вас слышно.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Есть. Ну, может быть, сейчас получится вопрос. У меня два вопроса очень коротких. Владимир Алексеевич, разрешите, я надеюсь.
Да.
Первое, отношение, так сказать, с вашими соседями, Израиля вокруг. И второе, отношение с Россией. Значит, по первому вопросу. В арабской весне там было довольно много разнообразных сил, кроме, так сказать, братьев-мусульман. Есть ли там какие-то группы, ну, более-менее современные и модернизированные, которые могли бы быть в будущем, так сказать, и даже в настоящем, просто в нормальных отношениях с Израилем, и, в общем, какие-то совместные программы там осуществлять. Все-таки не надо забывать, что сегодня Израиль, конечно, это чудо, что он существует, но он сегодня становится, так сказать, таким хай-тековским шикарным центром, который может многое что-то, кстати, решить задачи. И как раз вот второй вопрос по отношению с Россией. Не Россия с Израилем, а именно Израиль с Россией. Так сказать, первые 10 лет Путину там нужно было, конечно, обострение на Дальнем Востоке, поэтому, ну, для того, чтобы цены были на нефть высокие. И он многое что для этого сделал. Сегодня проблемы у России другие. Проблемы, так сказать, с хай-теком. То есть, вот видите, система управления ракетами. И то, что ваши ракеты в железном куполе, ну, совершенно блестяще работали. Там великолепный софтвер, там великолепное программное обеспечение. И вообще Израиль это высочайший центр интеллектуальный. Там лучшие инженеры, лучшие ученые сейчас на таком маленьком кусочке. Концентрация, наверное, самая высокая в мире. Так вот, может ли быть такой Израиль такой вот площадкой для хай-тека, потому что все-таки отношения с Америкой лучше, и там даже кое-какие кокомовские, так сказать, закрытые технологии могут попадать в Израиль, а Россия провалилась со всеми своими воровскими штучками там и со всеми агентами в Америке, воруя, пытаясь украсть эти технологии. Вот. Можно ли вот на этой базе построить действительно как хорошие отношения Израиля с Россией? То есть вот Израиль мог бы, так сказать, поставлять прекрасно. Вы же видите, ракеты падают, самолеты не в линии падают. Нужны системы управления.
Спасибо, да. Слово Зеву Ханину.
Ну, я полагаю, что на первый вопрос мы ответим оба. На первую половину первого вопроса я, а вторую о возможных партнерах Евгений Яныч, я полагаю. Да. Так вот, отношения Израиля с странами ближнего зарубежья. В принципе, до арабской весны существовали три группы стран и три типа отношений. Были две страны, с которыми у Израиля остаются дипломатические отношения. Это с одной стороны Иордания, с другой стороны Египет. Это были дипломатические отношения и мир с лидерами, с режимами, но не с иорданским народом и не с египетским народом. Среднестатистический иордианин и египтянин не уверен в легитимности существования Израиля. И, в общем, хотя по большому счету, как и население любой другой страны, это население интересовало их уровень жизни, доходов, стабильность, качество жизни и так далее. И как бы они ни относились к Израилю, они очень охотно берут наши шекели и доллары, когда мы туда приезжаем в качестве туристов. Так вот, это первая группа стран. Как мы видим, с Египтом ситуация уже не очень понятная, учитывая, что к власти там пришла другая группа, которая представляет как раз вот то самое население, у которого отношение к Израилю, назовем его амбивалентным. Что касается Иордании, будем надеяться, что правящий хашимитский режим, какой бы он ни был авторитарным, он все-таки лучше, чем альтернатива, которая может быть вместо него. Вторая группа стран, которая представлена на самом деле одной страной, находящейся в непосредственной близости от Израиля, это Сирия, а также страны Персидского залива, это страны, с которыми существует мир по модели «мир – это значит не война». То есть израильско-сирийская граница была самой стабильной, и сирийский режим прекрасно понимал, что нечего, собственно говоря, атаковать, нападать на Израиль, потому что это может закончиться развалом режима. И, как мы видим, правящий пока в Дамаске режим, алавитский режим, клан Асада, прекрасно понимает, что даже в этой ситуации не стоит пытаться разыгрывать израильскую карту. Какая такая микропопытка была, и стало понятно, чем это может закончиться. И, в общем, эта модель более-менее работает. Что касается заливняков, как Женя их называет, то в этом смысле можно говорить, что целый ряд стран имеют неформальные отношения с Израилем, требуя от нас оплатить своими акциями решение палестинской проблемы, которая для них тоже является сегодня контрпродуктивной. И вот тогда они пойдут на, может быть, если будем себя хорошо вести, а заодно разбомбим Иран, на установление полномасштабных отношений. Ну и есть третья группа стран или сил, или территорий, управляемых теми или иными режимами и квазирежимами, с которыми у Израиля не может быть никакого мира и никаких отношений, кроме конфронтационных. Боюсь, что арабская весна, которая без лета и осени переросла в арабскую зиму, может пополнить эту категорию стран. Но вот то, что мы видим, например, на треке отношений Израиль-Египет сектора Газа, иногда можно выстроить систему сдержек и противовесов и жить даже с этим.
Слово Евгению Сатановскому.
Давайте поймем простое еще. Во-первых, рассыпаются государства и на арабском Ближнем Востоке, и на Ближнем и Среднем Востоке вообще. Мы сейчас переходим опять к системе догосударственной, когда есть какие-то анклавы, территориальные, какие угодно. Требования городов вдоль Суэцкого канала перестать кормить Каир практически параллельно с российским слоганом «Хватит кормить Кавказ». Совершенно изумительная вещь, потому что она внезапно высвечивает возможность появления новой Панамы. Вот как, когда отделилась территория вдоль Панамского канала и стала отдельным государством. А вот отдельные группы удивительным образом, когда могут, в Израиле заинтересованы. И здесь показательным было голосование на выборах единственного в Израиле алавитского села, Раджар, по-моему, где никто не голосовал за арабские партии. Ни за какую, ни за какую.
Более того, никто до последнего времени не брал израильский паспорт, да, не имел гражданства.
А вот сегодня не просто за израильские партии, они голосовали за правые израильские партии, за поселенцев Беннета в том числе, что меня совершенно потрясло.
По понятным причинам,
алавитов будут резать, и они это знают. И сегодня друзы, алавиты, христиане из Сирии, при сохранении вот всех тех отношений военной конфронтации, которые есть, понимают, что когда им надо будет бежать, то вообще-то единственная страна, куда бежать будет можно рядышком, это Израиль. В Ливане достанут, в Турции враг, просто враг, Турция свергает режим Асада. На территории Иордании, в общем, тоже не очень хорошо, оттуда идут боевики. И так далее, и так далее, и так далее. И в этом качестве мне вспоминается сектор Газа, откуда даже во время военных операций, ну, например, того же самого облачного столба, о чем мало знают, но работает КПП не только на то, чтобы туда шли грузы, там сотни грузовиков в день, но и работает КПП из Газа в Израиль, откуда пропускаются люди на лечение в израильских больницах, на срочные операции. Фантастическая ситуация с потоком людей, которые всеми правдами и неправдами, включая каких-то отдельных персонажей из Ливии, добирались до Израиля просто в поисках работы. Ситуация с нелегалами из Африки, Эритрея, Судан, Сомали, ну, до 3000 в месяц на пике. Сегодня построили стену безопасности, и это сократилось там на последнем месяце до 10 человек. То есть Израиль на самом деле для людей, которые хотят как-то нормально жить на Ближнем Востоке, действительно оказался островом стабильности. Ну, такой маленький Соединенные Штаты где-то под боком. И в этом качестве я прекрасно знаю, что даже из Ирана уж чего там, но люди с двойными паспортами, вот с какими-то своими европейскими гражданствами или американскими, добираются на лечение в израильские больницы, их там лечат, оперируют. Все прекрасно знают, что это иранцы на самом деле. То есть система неформальных отношений очень тесная. Системы формальных нет, и ее не будет. То есть при том, что катарский аэропорт, аэропорт города Дохи, защищает электронная система израильской компании «Магаль», канадский филиал, где «Made in Canada», ничего нет «Made in Israel», при том, что катарцы требовали только израильские технологии. А официальных дипотношений нет и, наверное, не будет. И понятно, что братья-мусульмане, которых поддерживает Катар, это не самые лучшие друзья Израиля. При том, что саудовские шейхи, эмиратские феодальные лидеры в Европе пользуются исключительно часто услугами израильской безопасности. То, что называется еврейские мальчики. Потому что понятно, что израильтянин, когда его нанимают охранять в Швейцарии этого самого арабского феодала, не сдаст его соседнему арабскому феодалу, его там не взорвут. Это безопасно. Вот парадоксально, но это реальный факт. А на уровне государственном, ну вот как-то вот нельзя. Люди оказались заложниками своей собственной идеологии и своей собственной риторики. Что до второго вопроса. Хай-тек и Россия.
Да.
Очень трудно приспособить мотор от Мерседеса к телеге. Израиль не может помочь в том, чтобы в ракеты не ставили контрафактные китайские схемы. Как это происходит? Израиль не может помочь в том, чтобы система ГЛОНАСС работала лучше, чем система GPS. Ну, не может. И до той поры, пока у нас гигантские государственные монстры, по несколько сотен человек, как происходит с Роснано, будут работать там, где в Израиле работает 2,5 человека от лица государства на тех же самых функциях, а дальше много маленьких, но очень эффективных, подвижных, гибких рабочих групп, лабораторий, до той поры, простите, ну, это будет попытка приспособить новые технологии к феодальному способу производства. Это не работает. Хотя чрезвычайно активная российско-израильская дискуссия на этом направлении ведется, и все, кто могут, пытаются с этим работать из госкорпорации. Израильтяне-то для этого открыты. Какие проблемы? Я сам привозил форум главных ученых Израиля сравнительно недавно в Россию пару лет назад, и с ними замечательно общался Аркадий Дворкович, тогда еще не вице-премьер, и много чего было интересного, и все это хорошо, только для того, чтобы это работало, очень мало, чтобы израильтяне хотели, и наши тоже хотели, надо, чтобы еще системы были совместимы. И с этим у Израиля-то проблем нет, проблемы у нас.
Ну, я бы сказал,
да, слово Зеэва Ханина.
Добавилось немножко к сказанному, что Евгений Янович абсолютно прав, но альтернативой является то, что называется grassroots contacts, как говорят американцы. То есть система персональных отношений низовых производящих единиц с минимальным вмешательством вот тех самых монстров, о которых говорил профессор Сатановский, с коллективным совместным выходом на мировой глобальный рынок. Ну вот яркий пример, это, скажем, израильское предприятие Тева, которое строит завод в Ярославле, которое будет, будем надеяться, производить лекарства израильского качества, которые везут с собой большими упаковками российские туристы, возвращаясь из Тель-Авива в Москву. Или, например, такая крупный транснациональный концерн, как, скажем, Intel, да, центральный R&D, то есть отдел, институт, который занимается исследованиями и разработками и развитием, находится в Хайфе, и есть два филиала. Один находится в Калифорнии, а другой в Нижнем Новгороде. И это работает, вот такие вещи. И чем больше такого рода сюжетов будет, тем эффективнее мы будем продвигаться, я полагаю.
Ну, мы проходим эволюцию. В конце концов, динозавры вымерли, мамонты вымерли, но это же не значит, что жизнь кончается. Напротив, она продолжается. Нет ничего конечного, и российская экономика проходит очень тяжелую эволюцию. Хотелось бы, чтобы она прошла гораздо быстрее, но, видимо, обилие денег мешает. Да, вот голландская болезнь. Просто все настолько завалено нефтяными и газовыми деньгами, что сделать то, чего надо, а не то, чего хочется сразу, всего и много. Там, по щучьему велению, по моему хотению. Ну, вот как-то еще мы до этого не дошли. Ну, дойдем.
Владимир, если позволите,
да, пожалуйста,
если формат позволяет, расскажу маленький анекдот из жизни. История такая. Это к вопросу о том, есть ли какие-то проблемы с израильской стороны. В Израиле есть вот те огромное количество инженеров, о которых говорил радиослушатели, которым не нужно искать общий язык ни в прямом, ни в переносном смысле с российскими партнерами. Вон анекдот. Мой старший сын, студент Техниона, будущий инженер информационных систем, работает вот в той самой отделе исследований и развития Intel. Я прошу прощения перед теми радиослушателями, кто слышал эту историю из моих уст, не в эфире, а в ходе публичных лекций. Так вот, история такова, что его коллеги неоднократно бывают в Европе, в Соединенных Штатах, в Канаде, и вот в Китае и Индии в последнее время, для того, чтобы передавать израильский опыт, налаживать производство, устанавливать связи и контакты, работать и так далее. Китайцы люди гибкие очень, и они делают все для того, чтобы их зарубежным партнерам было на их предприятиях удобно, вплоть до того, что они переименовывают персонал, то есть дают им, присваивают им имена той страны, из которых приезжает делегация. И вот когда приехала израильская, если там приезжают из Германии, это какие-нибудь там Клаусы или кто-то еще, да, если из Соединенных Штатов, то это Джон и Питер и так далее. Когда приехала израильская делегация, выяснилось, что их тоже, их китайских партнеров, переименовали в израильтян. Израильтян звали Василий, Петр, Николай, потому что других израильтян они не видели. Стало быть, есть ли вообще какие-то проблемы в контакте на личном уровне между израильтянами, израильскими специалистами и российскими? Я, честно говоря, не вижу.
Да, и как, по-вашему, идет процесс преодоления ксенофобии в России, вот то, что музей толерантности работает?
Но работает музей толерантности, дай ему Бог. Ксенофобия в России есть, была и будет, как во всех странах, где евреи есть, и в огромном большинстве стран, где евреев нет. Ксенофобия – это, к сожалению, но это нормальное состояние общества. Но евреи в России просто последние сейчас в очереди на погром. После тех, кто живет на Кавказе и в Центральной Азии, меня совершенно не радует, что это очень существует. Но поскольку не существует еврейских террористов, которые взрывали бы Москву или стреляли бы в солдат российских, то как-то тема жидомасонского заговора ушла далеко во времена, когда были Суслов и Андропов. Хотя, конечно, они умерли, а дело их живет.
Ну что ж, спасибо. Напомню, что мы сегодня первый раз выходили в новом формате из нового помещения. Я поздравляю всех наших сотрудников и слушателей, и зрителей с этим событием. Тема нашей беседы была «Израиль после выборов». Нашими гостями был президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Большое спасибо за участие в прямом эфире. И профессор политологии университета Бал-Илан Зеэв Ханин.
Благодарю вас.
Да, вам спасибо за посещение даже нашей страны. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». В студии работал Владимир Карамурза. А продюсерами были и Наталья Гуреева, и Марк Штильман, и Олег Львов, и Михаил Касторов.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.